10 лет назад я жил в Виттенберге, изучал философию под руководством Вильгельма Хаузера. Он был, конечно же, метафизик, вел монашеский образ жизни. Он не интересовался материальным миром. Этот мир не трогал его. И он требовал от своих студентов быть такими же аскетами, каким был он сам. Разумеется, нам это давалось непросто. Мы были слишком молоды, слишком жадны для жизни. Но пока я оставался в Виттенберге, находясь под его пристальным оком, я в самом деле старался по мере сил следовать его указаниям. Весной второго года, проведенного у Хаузера, я получил известие, что мой отец, который жил в Люнинбурге, серьезно болен, и я должен оставить свои занятия и вернуться домой. Я был студентом. Я тратил все деньги на книги и хлеб. Я не мог позволить себе экипаж. Поэтому мне пришлось идти пешком. Разумеется, это означало несколько дней пути через вересковые пустоши, но компанию мне составили мои размышления, и я был вполне доволен. Во всяком случае, первую половину пути. Затем, откуда ни возьмись, налетела ужасная буря с дождем. Я промок до нитки, и, несмотря на все мои усердия, старался не думать о комфорте, но у меня никак не получалось. Мне было холодно, я был несчастен, и все возможные мысли о жизни метафизической вылетали у меня из головы. На четвертый или пятый вечер пути, шмыгая носом и чертыхаясь, я набрал валежника и развел костер под невысокой каменной стеной, в надежде немного обсохнуть перед сном. Когда я собирал мох, чтобы соорудить себе подушку, из сумрака появился старик, лицо которого было истинной аллегорией меланхолии, и заговорил со мной голосом пророка.
«Сегодня было бы неразумно останавливаться здесь на ночлег», — сказал он мне.
Я был не в настроении обсуждать с ним эту тему. Я был слишком измотан. «Я не сдвинусь ни на дюйм», — заявил я ему. «Это общая дорога. У меня имеется полное право спать здесь, если будет таковое мое пожелание».
«Ну, конечно», — ответил мне старик. «Я ничего не говорил о ваших правах. Я просто заметил, что это будет неразумно».
Мне, если честно, сделалось стыдно за мой резкий тон. «Я прошу прощения», — сказал я ему. «Я замерз, я устал, я голоден. Я в любом случае не хотел обидеть вас». Старик сказал, что он вовсе не обижен. Зовут его Вальтер Вольфрам. Я назвал ему свое имя и объявил, как я здесь оказался. Он выслушал, а затем предложил мне пойти к нему в дом, который, по его словам, находился неподалеку. Там я смогу отогреться у настоящего очага, поесть горячей картофельной похлебки. Я, разумеется, не стал отказываться. Однако спросил, поднимаясь, почему он считает, что ночевать в этом месте неразумно. Он посмотрел на меня таким скорбящим, душераздирающим взглядом, значение которого я так и не сумел понять, а затем сказал:
«Вы еще молодой человек, и без сомнения не испытываете страха перед проявлениями этого мира. Но прошу вас, поверьте мне, бывают такие ночи, когда не стоит спать рядом с местом, где покоятся мертвые».
«Мертвые?» — воскликнул я и обернулся. Измученный путешествием, я не разглядел того, что находилось за каменной стеной. Теперь, когда дождевые тучи разошлись и поднялась луна, я увидел там множество могил, старых, новых, вперемешку. Обычно подобное зрелище не особенно меня волновало. Хаузер научил нас спокойно относиться к смерти. «Смерть не должна», — говорил он, «беспокоит человека сильнее, чем восход солнца, ибо она также неизбежна и также обыденна». Совет был хорош, если выслушивать его теплым днем в классной комнате в Виттенберге. Но здесь, посреди неизвестно чего, рядом со стариком, бормочущим вслух всякие суеверия, я уже не был настолько уверен в его разумности. Как бы там ни было, Вальтер отвел меня в свой маленький домик, находившийся всего в полумиле от этого некрополя. Там, как он и обещал, был очаг. И, как он и обещал, там был суп. И еще, к моему изумлению и восторгу, была его жена, Элиза. Ей явно не исполнилось еще и 22 лет. И она была действительно самая красивая женщина, которую я когда-либо видел. В Виттенберге тоже, разумеется, имелись красотки. Но сомневаюсь, что этот город мог бы похвастаться такой безупречной женщиной, как Элиза. Каштановые волосы спадали до самой тонкой талии, полные губы, полные бедра, полные груди. А какие глаза! Когда они устремлялись на меня, их взгляд едва не опалял меня. Я старался изо всех сил, приличия ради, скрыть свое восхищение. Но сделать это было непросто. Мне хотелось упасть на колени и поклясться ей в вечной преданности, отныне и навсегда.
Если Вальтер и заметил что-то, он не подал виду. Он был чем-то озабочен, как я начал догадываться. Он постоянно посматривал на часы на каминной полке и переводил взгляд на дверь. На самом деле я был рад тому, что он не обращает на меня внимания. Благодаря этому я мог поболтать с Элизой, которая, хотя сначала она держалась скованно, делалась все оживленнее по мере приближения ночи. Она продолжала подчивать меня вином, пока где-то в полночь меня не сморил сон, прямо над тарелками, из которых я ел. А в этот момент кто-то из нашего маленького собрания, очень возможно, что это был как раз Пурацкер, заметил, что ему не хотелось бы, чтобы это оказалась история о неразделенной любви, поскольку он сейчас не в настроении выслушать нечто в этом роде. Гейкель ответил на это, что эта история вовсе не имеет ничего общего с какой бы то ни было любовью. Ответ был прост, но он достиг цели. Тот, кто его перебил, замолк, и общее предчувствие грядущего несчастья усилилось. Шум, доносившийся из кафе, к этому времени почти полностью затих, точно так же, как и шум с улицы. Гамбург отправился спать. Но мы оставались на своих местах. Нас удерживали рассказ и выражение лица Эрнста Геккеля.